В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии православного радио священник Роман Зеленский. Братья и сестры, через 30 минут по изложению батюшкой темы вы сможете позвонить в редакцию по телефону 387-0411, 387-0411, милости просим. А сегодняшняя наша тема «И вновь нас ждет победа». Батюшка, вам слово.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие братья и сестры, мы знаем, что великую победу русский народ одержал под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Через Сталина Господь защитил свой народ от полного уничтожения. Руками русских людей и руками других народов, живущих по соседству с русским, сам Господь дал могучий отпор взорвавшемуся агрессору. Фашисты шли на нас, чтобы полностью уничтожить, стереть с лица земли. Их руками мировая закулиса хотела расправиться с ненавистной ей Россией. Они ехали на своих танках и жаждали крови. Они с радостными улыбками проходили бравым маршем на фоне сожженных деревень. Они убивали и расстреливали тысячами ни в чем не повинных мирных жителей, не щадили даже детей. Они считали, что их нация выше других и может распоряжаться судьбами других наций. Их армия в то время была самой лучшей, самой боеспособной. Их техника была самой современной и безотказной. Это была грозная боевая машина, которая создана была лишь для того, чтобы уничтожать. Превосходство их армий в начале войны было столь очевидно, что не нуждается в комментариях. Это были псы войны, закаленные в европейских сражениях. Железная немецкая дисциплина, педантичность и пунктуальность сводили на нет всякую борьбу с ними. Когда они напали на нас, то им фактически уже покорилась вся Европа. Кроме, пожалуй, Англии, да и то англичанам повезло, только потому, что Гитлер развернул свои полчища на Советский Союз. И вот такому-то врагу и вышли навстречу наши отцы и деды, защитники нашей Родины. Они не дрогнули перед натиском фашистских войск, они не побежали, они выстояли и победили. И эта победа далась с огромным трудом и многими усилиями, и с многими потерями. Иосиф Виссарионович просто гениально вел руководство нашими войсками и всей страной. Он был практически незаменим, постоянно находился на своем посту реального главнокомандующего, непрерывно отслеживающего военную обстановку. Сталину замены не было, и это понимали все. Победа, одержанная Советским Союзом, была просто грандиозной. СССР возвратил в состав государственной территории России Западную Белоруссию, Западную Украину, Прибалтику, Карельский перешеек, Северную Буковину, создал военную базу на полуострове Ханко, впервые с XIII века прочно включил в состав России Галицию и Волынь. Почти всюду, где это имело смысл, Советский Союз вернулся к границам Российской империи 1904 года, а кое-где и перешагнул эти границы, реализовав старинные национально-имперские цели. Теперь же нам предстоит одержать еще одну победу во главе с царем-победителем Антихриста, самодержавным государем, которого нам дарует Господь. Но для этого надо ответить на серьезный вопрос: против кого и чего ведется нынешняя мировая война, охватывающая все новые и новые страны и регионы? Ведь изменился сам характер войны, а исконные враги России вновь угрожают нашей безопасности. Вдумываясь в это, мы начинаем прозревать, что это не шутка. В своей книге «Невидимая Хазария» Татьяна Грачева раскрывает нам алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы, как всемирного наднационального жидовского кагала. Я зачитаю важный отрывок из этой книги. Так что же скрывается за маской современной войны? Против чего она действительно направлена и каковы ее особенности и структура? Чтобы ответить на вопрос, на что в действительности направлена современная война, необходимо проанализировать, какие войны она структурно включает. А чтобы выявить структуру большой войны и ее составляющие, требуется уяснить, что мы относим к понятию «война», то есть каковы ее критерии. Раньше войны велись традиционными вооруженными средствами с использованием регулярных армий. И критерием войны всегда считались средства ее ведения. То есть, если применяются огневые средства, это война. Если нет, следовательно, это мир. Специфика нынешней войны заключается в том, что она ведется не только традиционными вооруженными средствами, но и нетрадиционными, и невооруженными. Например, политическими, экономическими, информационными, духовными, которые оказываются намного эффективнее и сокрушительнее. С позиции этого подхода критерием войны являются не средства, а достигнутые цели, сопоставимые с целями, которые обычно преследуются в ходе традиционной войны. Это, как правило, уничтожение, разграбление, смена режима и оккупация. На современном этапе эти цели могут быть достигнуты без применения оружия. Если посмотреть на холодную войну с точки зрения критерия средств ведения, то можно с уверенностью сказать, что это и не война вовсе. Там ведь не было использовано огневых средств поражения. Такого мнения придерживаются некоторые военные теоретики, которые упорно готовятся, как говорится, к прошлой войне. Но если к холодной войне применить критерий достигнутых целей, то нам предстанет зловещая картина результатов сражения. Здесь все то, о чем мог мечтать Гитлер, предпринимая вооруженную агрессию против нашей страны. Цели абсолютно идентичны. Уничтожение СССР, разграбление национальных богатств, смена режима на марионеточный и оккупация политического, экономического и информационного пространства. Только Гитлер со своим вооружением потерпел поражение, а Запад, не применяя оружие, одержал победу по причине того, что мы просто не распознали эту войну. Мы готовились к вооруженному столкновению в открытом бою, а получили удар ножом в спину. Выше приведенные рассуждения дают основания отнести холодную войну к составляющим нынешней мировой войны. Очевидно, что в структуру этой большой войны входит также и война в Югославии, и война в Ираке, и агрессия Израиля против Ливана, и беспрецедентное в мировой правовой практике отделение Косово от Сербии. Война против Афганистана стала удобным поводом для создания американских военных баз, с которых вооруженные силы США и НАТО могут уничтожать наши ядерные объекты с близкого расстояния своими неядерными силами. Если говорить о смене режима как цели нынешней войны, то в ее структуру правомерно включить революции в Грузии и на Украине, в ходе которых были установлены марионеточные, проамериканские и антироссийские режимы. В Писании сказано: «По плодам их узнаете их». Каковы же истинные плоды этих войн? Что их роднит? И что позволяет объединить их в структуру одной большой войны? Эти войны объединяет общая достигнутая цель, один и тот же результат. Холодная война закончилась распадом СССР и уходом его в небытие. Агрессия против Югославии буквально распылила это государство, и оно было стерто с карты мира. От государства Ирак после американской интервенции осталось только название и руины. То есть при внешне различных мотивах этих войн их объединяет одна и та же скрытая цель — уничтожение национальной государственности. Государственность является главной мишенью, на которую нацелены все орудия и средства агрессора, развязывавшего новую мировую войну. Но чем опасна государственность для завоевателей, претендующих на мировое господство? Почему ее слом имеет такое принципиальное значение? Ответ на эти вопросы можно найти в фундаментальном труде Барда и Зодерквиста «Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма», выпущенном издательством «Рутерс» в 2004 году. Нетократия, то есть власть сети, рассматривается в контексте подготовки к установлению нового мирового порядка. Вот цитата из этого доктринального документа. Переход от старой к новой парадигме осуществляется поэтапно. На первом этапе разрушение государства приводит к образованию все большего числа субкультур, племен, с более узкой идентичностью и лояльностью. На втором этапе пришедшее в упадок государство заменяется надгосударственными образованиями в политике, экономике и культуре. Нынешняя ситуация выносит на повестку дня старую как мир идею создания глобального государства. Как известно, в православии это глобальное государство связывают с предконечными временами и приходом Антихриста. И потому нынешняя война против государственности — это последняя война последних времен. Согласно стратегии нетократии, первый этап разрушения государства ассоциируется с мерами по фрагментации, а второй — замена государства надгосударственными образованиями. Будет осуществляться в ходе интеграции. Ее результатом и будет создание глобального государства. То есть выбор государственности в качестве мишени для уничтожения современной войны против разных стран является не случайным совпадением, а хорошо продуманной и последовательно осуществляемой в мировом масштабе стратегией глобальных сил. В июне 1991 года в Баден-Бадене, Германия, на заседании пресловутого Билдербергского клуба Дэвид Рокфеллер сказал: «Для нас было бы невозможным осуществлять наш мировой проект, если бы все эти годы наши планы были предметом гласности. Мир намного сложнее, и сейчас он готов идти маршем к мировому правительству. Сверхнациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, безусловно, предпочтительнее национального самоопределения, которое практикуется последние века». Представитель клана Рокфеллеров Ник Рокфеллер, пытаясь привлечь в ряды этой самой интеллектуальной элиты голливудского продюсера и кинодокументалиста Аарона Руссо, сделал в разговоре с ним ряд циничных признаний о целях мирового правительства. Аарон Руссо известен своим документальным фильмом «Америка от свободы к фашизму», о финансовых преступлениях в недрах Федеральной резервной системы США. В одном из разговоров Рокфеллер спросил Руссо, не хочет ли он вступить в Совет по международным отношениям. Руссо отверг это предложение, сказав, что он не хочет участвовать в порабощении людей. На это Рокфеллер холодно спросил, почему он заботится о рабах. В своем интервью Руссо вспоминает, что он задал как-то Рокфеллеру вопрос: «Вы обладаете всеми деньгами мира, которые вам нужны. Вы обладаете всей полнотой власти в мире, которая вам нужна. В чем смысл всего этого? Какова конечная цель?» На это Рокфеллер ответил: «Наша конечная цель — добиться того, чтобы все были чипированы, чтобы контролировать все общество, чтобы банкиры и элита контролировали мир». Рокфеллер даже пообещал Руссо, что если он присоединится к элите, его чип будет иметь особую отметку, которая позволит ему избежать чрезмерного надзора. Рокфеллер признался, что война с террором — это ложь и мистификация. За 11 месяцев до террористических актов 11 сентября он предсказал, что произойдет некое событие, которое приведет к вторжению в Ирак и Афганистан. Рокфеллер также сказал Руссо, что его фамильный фонд создал и финансировал женское движение за эмансипацию с целью разрушить институт семьи, и что сокращение численности населения в мире является основополагающей целью глобальной элиты. Ну, действительно, чего там стесняться? Мы, интеллектуальная элита, мы захапали деньги, а теперь хотим править миром. У Ника Рокфеллера получается, что глобализм — это есть глобальная власть элиты плюс чипизация всего мира. А у Дэвида Рокфеллера получается следующий подтекст: «Вы должны нам отдать свой национальный суверенитет. Не хотите по-доброму? Заберем с помощью войны, чтобы мы состряпали свой собственный, сверхнациональный, для интеллектуальной элиты. То есть мы, элита, умные, а вы, дурачки, должны нам подчиняться». Но, видимо, не знаком был Дэвид с русским фольклором, когда произносил эти простые, как 5 копеек, слова. Так вот, в русских сказках Иванушка-дурачок в конце концов одерживал победу над всякой нечистью и являл чудеса мудрости и силы. Да, не читают в Билдербергии русских сказок, а зря. Может, умнее бы стали, а поскольку ума не хватает, берут хитростью, коварством, лукавством, преступлениями, действуют из-под тишка, тайно, вывалят свой навоз на дорогу, а сами за угол прячутся, ждут, когда в него вляпается, ждут, кто в него вляпается, а уж кто туда попадает, того сразу тащит к себе, мол, ты все равно теперь плохо пахнешь, так же, как и мы, оставайся с нами, строить из нашего материала мировой порядок и отдай нам все, что у тебя есть, твою свободу, независимость и суверенитет. Государственности объявлена война, которая ведется тайно и явно, и не знает никаких ограничений в выборе сил и средств. Война, которая идет не на жизнь, а в прямом смысле на смерть. Чтобы нам защитить нашу государственность, нужно, во-первых, признать сам факт этой войны, во-вторых, понять ее сущность, и, в-третьих, выработать четкую стратегию отражения агрессии. Братья и сестры, от себя скажу, слава нашим ветеранам Великой Отечественной войны, которые отстояли нашу Родину и которые дали отпор агрессору, врагам Христовым, дали отпор фашистам. Ведь если бы не они, ведь нас бы уже не было. Слава им, нашим дорогим ветеранам, защитникам нашего Отечества.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Библия и Боговещание проповеда Тебе, верх апостолов Твоих, Господи, приял всем наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гонит и смерть приял, и си почися, как все плодия, едини следы сердечная.
Братья и сестры, мы продолжаем пасторский час со священником Романом Зеленским. Мы в прямом эфире. Прямо сейчас вы можете позвонить по телефону редакции 387-04-11 и задать вопросы отцу Роману. Милости просим. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, слава нашим дорогим защитникам Отечества, нашим православным воинам. Вот какие слова сказал 24 мая 1945 года Иосиф Виссарионович Сталин. «Товарищи, разрешите мне поднять еще один последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 41 и 45 годах, когда наша армия отступала и покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией или обеспечит разгром Германии». И это доверие русского народа советскому правительству оказалось решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие, за здоровье русского народа. Вот, братья и сестры, такие замечательные слова Иосифа Виссарионовича.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Тема беседы «И вновь нас ждет победа». Можете задавать вопросы отцу Роману. К нам дозвонился радиослушатель. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Я, вы знаете, как тут мне сказал как-то господин Мусаков, что наша участь, в общем-то, наступать на одни и те же грабли, в общем-то. Но я считаю, что это не так. В этом плане, я считаю, надо создать именно идеологическое сопротивление, русское идеологическое сопротивление, там неважно на какой базе, потому что идет осквернение истории, осквернение и Христа, вот в подборке анекдотов, там, Богоматери, то же самое, понимаете, как, вот, значит, то же самое и Жукова, даже до того дошло, что, значит, Жуков, в общем-то, оказывается, в общем-то, плохо относился к своей жене, в общем-то. Ну, была его жена, как говорится, еврейка. И вот налицо, значит, признаки, значит, антисемита Жукова. Понимаете как? Вот эти вот, вот это сопротивление, по сути дела, то есть оно должно быть, что там греха таить, вот пиар, смел буквально как языкам, Николая II, сколько анекдотов про Леонида Брежнева, по сути дела, и так далее, и тому подобное. Сейчас уже, по сути дела, в анекдотах русский — это просто идиот, понимаете как? Вот как, вот я считаю, один из самых векторов борьбы. Вот именно, по сути дела, за, как говорится, за наше, ну, достойное имя в этом пиаре. Понимаете, как все.
Спасибо, Господи. Действительно, вы правы. Полностью с вами согласен. Нужно дать действительно информационный отпор агрессору. Ведь они же искажают истину, всячески пытаются обесславить наших героев, действительно очерняют Георгия Константиновича Жукова. Бог им судья, но эти враги Христова, они получат свое. Нас, как говорится, Господь дарует нам духовную силу и воскреснет Россия. И я бы сказал, что наши отцы, наши деды дали отпор вот этой нечисти. А эта сейчас нечисть вновь поднимает голову, вновь пытается завоевать весь мир. И нас ждет вновь победа. И вновь мы должны одержать победу.
Действительно, батюшка, информационная война продолжается, невидимая духовная брань. К нам дозвонился наш собеседник. Говорите, вы в эфире?
Алло.
Да.
С праздником, батюшка.
Праздником, здравствуйте.
Можно вот задать вам вопрос?
Да.
Алло.
Да, слушаю вас. Да.
Говорите, пожалуйста.
Вы знаете что, вот по поводу русский народ, конечно, да, велика заслуга, и то, что выиграли войну, русский народ... большая заслуга. Ну вот по поводу Сталина. Вот я слушала передачу о том, что в нашей стране были, ну, много было разведчиков. И перед началом войны Сталину докладывали о том, что вот в такой-то день, и буквально, ну, подробно докладывали. Разные в разных местах были. И даже вот план Барбаросса, о котором было... В курсе были всего 8 человек, и он лежал у Сталина на столе. Но Сталин не верил этому. Он считал, что это подлог, это все обман, это все там ловушка. И совершенно не хотел в это верить. И когда действительно началась война, то наша армия была не готова. Вот я смотрела передачу по телевизору, что то, что было на границе армии, там, и наши там танки, самолеты, они были в первый же день разбиты, самолеты даже не успели взлететь. И потом эти разведчики, значит, вынуждены были скрываться от этого же Сталина. Сталин не любил признавать свои ошибки. Вот Георгий, который так много сделал для нас, японцы предлагали обнять его на их разведчика, но Сталин не согласился, и его там убили. Вот, и о Сталине очень много всего известно, и я совершенно не согласна, простите меня, пожалуйста. Если уж говорить о нем, о Беломоро-Балтийском, вот то, что писал Солженицын, Беломор-канал, он целиком, имени Сталина, целиком на костях сильных построен. А это раскулачивание, это даже наши современники помнят, как это проходило. Когда целые семьи просто выгонялись из дома и сажали их в поезда и ехали, а потом там бросали где-то в снегах, они там погибали. Об этом писал Солженицын. Вот.
Да, спаси Господи. То есть вы просто выразили несогласие по поводу того, что мы говорим доброе слово об Иосифе Виссарионовиче. Но ведь он выдающийся главнокомандующий. Ведь победа-то была одержана, потому что он сумел сплотить вокруг себя народ. Эту заслугу даже историки, которые пишут против Сталина, не могут никак вот эту заслугу отрицать. Надо сказать, что в начале войны ведь никто не знал, как все будет. Но потом Сталин взял и начал действовать. И когда ему удалось организовать отпор агрессору, мы победили. Вот об этом мы сейчас и говорим. А вообще много нападок на Иосифа Виссарионовича, это отдельный разговор. Но мы говорим правду о том, что это был выдающийся человек, выдающаяся личность. Братья и сестры,
нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Простите, я еще раз в эфире. Я хотел бы вот одна из самых приемов, в общем-то, черного пиара, в общем-то, так это можно сказать. это муссируется еще с 1963 год во времена Хрущева, о том, что якобы предупреждали там и так далее. Да, предупреждали. Но дело в том, что хитрость тут Сталина Иосифа Виссарионовича заключалась вот в чем. Если бы он собрал все войска, ну, допустим, ну, сказали, значит, надо там, то они были буквально перемолоты всем, по сути дела, значит, вот этими танковыми клиньями, по сути дела, которые, значит, там стояли на границе. Так, и естественно, что на любую немецкую умную идею мы отвечали русской глупостью. То есть мы вообще ничего не делали. Вот как. Но в этом плане, по сути дела, Гитлер не ударил кулаком, а он ударил. Пятерней, пятью пальцами, понимаете как? Это был уже не кулак, это была не та мощь в этом ударе, понимаете как? Я считаю, что здесь вот работа Рихарда Зорге, это либо провокационное и предательское, либо заблуждение. Все.
Вот, братья и сестры, еще мнение, и здесь вот вырисовывается уже другая картина. Но надо сказать про Рихарда Зорге. Я вот смотрел недавно, передача была о нем. Это был вообще героическая личность. Он пожертвовал своей жизнью для нашей Родины. Пожертвовал жизнью. Поэтому, я думаю, здесь он герой. Он герой. Поэтому то, что он сделал, это не пропало даром. Иосиф Виссарионович это тоже взял и на вооружение, то, что говорил Рихард Зорге. Вот мое мнение.
Да, я вспомню еще те слова, с которыми наши воины шли в атаку за Родину, за Сталина. И действительно, по плодам их узнаете их. А мы видим плоды. Наше небо мирное, благодаря и генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу, Царство ему небесное. Говорите, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена и батюшка Роман. Меня зовут Раба Божия Евдокия. Вот в чем дело. Вы говорите, или вот сейчас недавно говорила одна раба Божья, что заслуга русскому народу. Да, я согласна с этим, солидарна, но не на первом плане, потому что в книге «Россия до второго пришествия Христа» там четко написано, как владыка мир Ливанских гор Илия, батюшка Илия, молился за Россию, не выходя из погреба. И ему приносили сведения каждый день, как Россия висела на волоске. И здесь идет еще один вопрос, что вот как там обратился патриарх ко всему миру, к чем помочь России? И каким путем, вот здесь я не помню, чуть-чуть не могу добавить, как Матерь Божья пришла к Господу Богу, к Сыну Своему возлюбленному, и просила: «Сын мой, спаси Россию, вспомни, как я стояла у твоего креста, а Господь был вот-вот отдаст Россию». Вот-вот, прямо было на минутах, и он тогда сказал: «Господь Бог, Иисус Христос, Спаситель мира, что хорошо, мама, я Россию наказую, но не отдам». Было так в этой книге или нет? Если вы не знаете этот эпизод, тогда откройте и посмотрите, что вы заплачете. Это очень больно. Так что первая заслуга Богоматери, ей нужно поклоняться и Господу Иисусу Христу, а потом русскому народу и Сталину. У меня все.
Спасибо, Господи. Конечно же, матушка, на первом месте Господь Бог, Пресвятая Богородица, наша православная вера, кто же говорит? Ну, я просто говорю о наших воинах, о наших защитниках, об Иосифе Виссарионовиче и о наших дедах и отцах.
Благодарим вас, дорогие наши радиослушатели, за то, что вы сегодня так активно поддерживаете нашу беседу. Говорите, вы в эфире.
Батюшка Роман,
да.
Леночка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе, Господь, как говорит батюшка Иоанн. Вот я прослушала вас, я вот эти все 20 лет, у меня это такая боль. Батюшка, ну когда же перестанут наши православные мыть и перемывать кости деятелям прошлого? Давайте, люди добрые, говорить о времени вот с 90-го года. Ведь в 90-м году было ясно, Господь сказал, у него есть такое, государство, разделившееся, погибнет. Мне с 90-го года было ясно, что пришли страшные люди, страшнее тех, что были. Вы посмотрите, к чему же мы теперь пришли. Ведь пусть каждый сам себе, вот сейчас, даже на своих детях, что он детей таких не воспитал, что он там от армии отец, там где-то бросал бумажку за свои грехи за 20 лет. Ну что там старые, они уже перед Господом ответят. Батюшка, миленький, давайте о своих грехах. Пусть люди православные, ну что мусолим все, вот что-то там, Сталин, там еще кто-то, и эти Зоргии, все было, прошло, это уже не надо бы этого. Свое, свое. Вы посмотрите, сколько же мы наделали. У нас сельское хозяйство разрушено, промышленность разрушена. У нас теперь уже батюшек начинают преследовать. Это кошмар какой-то. Простите меня, Христа ради.
Спасибо, Светлана. Конечно, конечно. Вы правильно все говорите. Вот, но... Ведь нам надо еще и осознать нашу русскую историю. Надо не совершить ошибок, которые были совершены. Не повторить этих ошибок. Надо это еще ведь осознать и историю, чтобы в будущем не повторялись ошибки.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Христос
воскресе. Воскресе. Да, слушаем вас.
Говорите, пожалуйста, вы
слышите? Алло.
Да, слушаю.
Что-то с праздником, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете, вот даже у Жукова в мемуарах написано, что еще в 1938 году вся наша страна, все заводы работали на станках, на паровой тяге. И перед войной, 3 года было до войны, было брошено все на то, чтобы станки, электричество, чтобы это провести, чтобы за границей закупались моторы, станки. Страна в таком состоянии была, работали все, как чувствовали, знали, что будет война. И все это было сжато, даже за опоздание судили, дисциплина была дикая, но люди знали, что такое. И вот прокладывали, строили электростанции. Без электростанции было ничего, ни станки не работали бы, ничего. И то, что вот копали там Рыбинскую эту ГЭС, и возили землю на тачках, не было ничего. И когда же Черчилль сказал, что в мемуарах написал, что Сталин взял власть с сахой, а оставил с атомной бомбой. А вот наши соотечественники не думают, где была вот вся Волга изуродована в электростанциях. А что было делать? Не было средств ставить плотины и делать, как там в Голландии сделано. Нам нужно было после войны срочно атомную бомбу создавать. Надо же об этом думать. И как и это так создать, так повысить знания людей, учиться, учиться и учиться. У меня старшее поколение, родители, все 3-5 классов образования. А мы уже, вот брат высший, у меня среднетехническое, и работали, и любили родину, и все. И поэтому Сталин это все сжал в кулак. И Сталина любили. А то, что было накладное, это, во-первых, не военное дело, а ему и мешали. Даже Яковлев пишет в своих воспоминаниях, когда он поехал за границу с торговой организацией, торговой миссии покупать эти моторы для самолетов, то говорит представителям торговой палаты, надо покупать, не покупаю. А выезжая из Москвы, Сталин сказал, Если что будет, подавай телеграмму Москва Иванову. И Яковлев подает телеграмму Москва Иванову и приходит от Сталина приказ закупать газоны. Так что там тоже не все было у него гладко. И поэтому не нам судить победителя, и не нашему поколению теперешнему, который вообще только выкручивают все данные, и победители не судят, и пора уже перестать Москву.
Понятно, спасибо Господи, матушка, действительно, заключительные слова у вас глубокие и нужные. Победители и не судят. Это так. Поэтому у нас сегодня так тема и звучит, и вновь нас ждет победа. Батюшка, а нас ждет радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Воскресе.
Воистину воскресе.
Добрый вечер, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как нам в нынешней ситуации, при вот этих всех событиях, сбывающихся пророчествах апокалипсиса, как нам собрать, не знаю, русский народ воедино, или как нам противостоять жидовскому игу? Спасибо.
Спасибо, Господи. Ну вот, как наши предки сражались, как они защищали наше Отечество. Вот я вам приведу такой пример. Были сказаны эти слова Петром Алексеевичем, Петром Великим, перед Полтавской битвой. Он обратился так: «Воины, все пришел час, который решить должен судьбу Отечества, и вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную веру и церковь. Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего по вас, на того единого, яко всесильного в бранях уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние ее». Вот такой завет Петра Алексеевича всем нам. Всем нам, что надо сражаться. Вот. И, кстати, вот и здесь вот я когда вот зачитывал вот эту книгу «Невидимая Хазария» Татьяны Грачевой, здесь вот написано: «Для того, чтобы защитить наш народ от этого массового убийства души через попрание святынь, к которым относится священная государственность, чтобы спасти от глобального рабства в глобальном государстве, спасти свое отечество, мы должны воссоздать в России священную государственность, то есть нашу православную монархию. Она – это тот рубеж, на котором мы должны стоять до конца. Поскольку Россия имеет наиболее прочные и богатые традиции священной государственности, именно наша страна стала главной мишенью устроителей глобального царства тьмы. Нынешняя война – это война, где главной мишенью является наша государственность, еще раз повторю, и прежде всего священная государственность, как высший идеал государственности в наиболее полном его воплощении. И победить в этой войне Россия может только как православная держава. Вот, пожалуй, ответ на ваш вопрос. Храни Господь.
Батюшка, мы продолжаем нашу программу. У нас осталось до окончания 2 минуты, поэтому в эти минуты завершающий сегодняшний наш эфир, что бы вы хотели сказать еще?
Братья и сестры, я хотел бы завершить нашу тему стихами Сергея Бехтеева. Значит, называется это стихотворение «Он жив». «Не верьте голосу молвы разноречивой, коварной лжи, исчадья сатаны, он жив наш царь благочестивый, державный вождь поруганной страны, пред ним бессильны ярость и угрозы, владыка смерти, жизни и судьбы, на небе зрит земные наши слезы и слышит жаркие народные мольбы. Так верьте ж, все в премудрость провидения, Господь хранит невидимо его, оставьте мрачные и горькие сомнения, он жив, молитесь за него». Вот такие замечательные слова Сергея Бехтеева. И в заключение хотелось бы сказать, что воскреснет наша Россия. Господь сменит гнев на милость, и уже сейчас это происходит. Воскреснут наши души, воскреснет наша держава. В это надо глубоко верить и за это молиться. Братья и сестры, наши отцы и деды отстояли Родину, отстояли от этой нечисти, а она, эта нечисть, сейчас опять поднимает голову. И вновь нам придется сражаться, вновь биться с этой мразью, которая пытается уничтожить все человечество. Но с нами Бог, и никто с нами не сможет справиться с нашим русским народом, богоизбранным народом. Москва — это Третий Рим, империя, и мы победим. Аминь. Вот такие слова я вам сейчас скажу.
А я напомню, братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час провел для вас священник Роман Зеленский. И сегодняшняя тема у нас была «И вновь нас ждет победа». Батюшка, благословите наших слушателей.
Божье всем благословение. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Как он был от нас далек, как на древо души таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порох пропас. Это праздник, сединою на листах, это радость. Со слезами на глазах.
День победы, день победы, день победы.
День и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. День и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы,
день победы,
порохом пропал.
День победы,
это праздник,
праздник,
единою на весках. Мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежал по поросе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы,
день победы.